Она идет особенно легко, подняв шею и глядя вперед, в далеко видную и еще просторную сероватую чащу стволов, идущих нам навстречу, выглядывающих друг из-за друга. Внезапно, как кол, свалилась со старой осины мохнатая совка, плавно метнулась и с размаху села на березовый пень. Просыпаясь, дернула ушастой головкой и уже зрячим оком глянула кругом. «Здравствуй, мол, лес! Здравствуй, вечер! Даже и я теперь не та, что прежде, готова к весне и любви!» И как бы одобряя ее, на весь лес раскатился где-то близко торжествующим цоканьем и треском соловей. А под старыми березами, сквозящими своей кружевной наготой на сероватом, но легком и глубоком вечернем небе, уже торчат тугие и острые глинцевито-темно-зеленые трубки ландышей. Переезжая низы, смотрю вбок, вдоль оврага, густо заросшего грифельным безлиственным осинником. Там за лесом нежно, слабо разлился погожий закат. По дну оврага, среди темной чащи, среди подседа орешников, падает с уступа на уступ, журчит и холодно булькает еще не иссякший паводок. Самый вальшнепенный притон этот овраг. Потом, все так же шумно нарушая весеннюю тишину леса, шуршанием копыт в листве, поднимаюсь по лесной дороге в гору, по глубоким глинистым колеям, промытым половодьем. Потом еду по широким полям, где стоят, красуются в отдалении друг от друга вековые ветвистые дубы. Широчайшая плотина лежит между двумя великолепными прудами, молчаливо отражающими в своих зеркалах эти дубы и вечернее небо. А за прудами начинается огромное пепелище Дубровки, запущенные остатки фруктового сада, разрушенных служб, от которых местами уцелели только груды кирпичей, заросших бурьяном. И наполовину вырубленная аллея столетних тополей ведет на обширный двор. Прежде каждого едущего по этой аллее издалека встречал страшный, гремящий по всему окрестному лесу лай знаменитых дубровских овчарок. Теперь я еду в мертвой тишине. Направо и налево все яблони и яблони, старые, раскидистые, приземистые. Венера на светлом западе так великолепна, что на земле под яблонями от нее серебрится. И белеет впереди на пустынном дворе небольшой домик под тесовой крышей. Это прежняя господская контора, в которой живет теперь наследник Дубровки. Двор перед конторой переходит прямо в поле, сливается с равниной, за которой прозрачно алеет на горизонте луна. И хозяин стоит на крыльце, курит и из-под лобья смотрит на нее. Приподняв картуз, я хочу повернуть в поле, но, завидев меня, он поднимает руку. «Стойте! Штраф за проезд через чужие владения. Стакан чаю». Делать нечего. Притворно улыбаясь, придерживаю Тамару, от чаю отказываюсь, но все-таки слезаю с седла. И Тамара идет по двору к водопойному корыту, а мы направляемся навстречу друг другу. «Добрый вечер, дорогой сосед! Как вы поживаете?» — говорит хозяин. «Маленькая прогулка?» «Вот и я тоже. Стою и любуюсь красотами природы, как Марий на развалинах Карфагена». Ему лет 30, он худ, темен лицом, давно не брит, у него стоячие агатовые глаза и черная, коротко стриженная голова под военным картузом без кокарды. Он в старых валенках, в рейтузах и в длинном сером пиджаке поверх грязной косоворотки. И он крепко жмет мне руку и ведет меня в дом, говоря, что самовар все равно готов и что он сейчас прикажет дать корму Тамаре. «А вы хоть папиросу выкурите», — говорит он. «Я, откровенно сказать, погибаю от скуки. Не знаю, как еще не умер среди этой пастушеской идиллии». Темные сени отделяют бывшую контору от кухни, дверь кухни открыта, и видно, что кухня полна дыма. Барышня лет 15, с двумя светлыми жидкими косами на спине,